Трюм и палуба. Рассказ «Трюм и палуба» написан в конце 20-х годов в Москве. Толчком к его созданию, о чем сообщает автор, стало описание в иностранном журнале находки остатков древнеримского корабля на дне озера Неми вблизи Рима. Впервые рассказ напечатан в журнале «Вокруг света», 1929 год, номер 16. В 25 километрах к юго-востоку от Рима расположено горное озеро Неми. Оно является кратером потухшего вулкана значительной глубины, свыше 100 метров. Неоднократно на берегу озера находили выброшенные волнами старинные предметы римской эпохи — кольца, бронзовые украшения и прочее. У древних писателей имеются указания, что на озере Неми римские императоры устраивали празднества на увеселительных судах. Несколько таких судов затонуло. Ученые стали производить систематические обследования озера. Уровень воды был искусственно понижен на несколько метров, и драгами удалось коснуться одной затонувшей галеры. Судно было поднято на поверхность, все покрытое тиной и водорослями. Сохранились лишь его нижняя часть с килем, боковые брусья, ребра и множество художественно исполненных бронзовых украшений. Эта ценная находка дала надежду на возможность новых открытий, которые обогатят наши сведения о древнеримских кораблях. Может быть, они принесут также новые данные из эпохи Древнего Рима. Рассказ является попыткой восстановить картину гибели на озере Неми увеселительного корабля императора Калигулы. Гай Цезарь Август Германик, более известный по насмешливому прозвищу Калигула, сапожок, который ему дали за привычку показываться повсюду в походных солдатских сапогах, хотя он и не был полководцем. Калигула царствовал 3 года 9 месяцев. 37-41 годы нашей эры. И за это время успел промотать колоссальные сбережения своего предшественника Тиберия, многие миллиарды рублей на современные деньги, и довести население Рима до отчаяния своими преследованиями, жестокостями и казнями. Известно его изречение: «Жаль, что человечество не имеет только одной головы, чтобы ее сразу можно было отрубить». Он умер в возрасте 29 лет, убитый приближенными, как и большинство римских императоров. Красильщик Силан, бледный, с пятой, с каплями пота на лбу, держа растопыренными мокрые руки, выпачканные до локтей синей краской, выскочил из своей мастерской на улицу. Там уже толпились соседние ремесленники. Перешептываясь, они глазели на нарядную процессию, тянувшуюся мимо них. Сапожник Пафий, бородатый гигант в большом кожаном переднике с черными, всегда взъерошенными волосами, объяснял, что сегодня вся знать Рима едет на праздник, устраиваемый Цезарем на горном озере Неморенсис, лесное, переименованная в зеркало Дианы. Диана — богиня луны и охоты. На берегу озера находился храм, посвященный Диане. Греческое название Дианы — Артемида. Гора на берегу озера до сих пор носит название Артемисия. На такие празднества у Цезаря находятся деньги. А с нас, сборщики податей, готовы содрать единственную нашу шкуру, чтобы только вытрясти из нее побольше серебра. «Моего брата Тетриния за это даже продали в рабство», — сказал Пафий. «Как же это смели сделать со свободным римским гражданином? Ты знаешь Скаптия ростовщика? Он судил Тетринию 2000 сестерциев, чтобы тот мог уплатить свои долги и штрафы, наложенные Цезарем. Брат не смог вернуть их в срок, и по закону Скапти сделал Тетриния своим рабом, а затем продал за тройную цену против долга. Тетриний пытался убежать, но его поймали и каленым железом наложили на щеку клеймо. Новый хозяин продал Тетриния на галеры. Мне неоткуда достать денег для выкупа брата, а на галере он скоро надорвет свои силы. Говорят, больше года не выживает ни один гребец. Смотрите, вот едет на празднество молодой богач Фабий. Я вчера отнес ему башмаки из красного сафьяна, специально заказанные для этого праздника. — А сколько сестерциев он заплатил тебе за башмаки? — спросил подошедший пирожник Рустик. Он нес корзину с пирожками, начиненными свиной требухой. — Опять ничего, как раньше. — Он прежде износит твои башмаки, чем ты получишь за них. Но если я не исполню его требования, то он не заплатит и за прежние заказы. Нобели ведь могут сделать с нами все, что захотят. Нобели в Древнем Риме представители служилой сенаторской знати. Латинское слово «нобелис» значит «знатный, благородный». Тише, вот и он сам. Мимо говоривших медленно проезжала нарядная двухколесная повозка, отделанная серебром и слоновой костью и покрытая пурпурным египетским ковром. Два серых мула были убраны расшитыми золотом чепраками и серебряной сбруей. В повозке, на месте возницы, держа белые вожжи и длинный бич, сидел изнеженного вида молодой римлянин с искусно завитыми пышными кудрями. Его белая тога, видимо, только что вынутая из-под гладильного пресса, лежала красивыми складками. У его ног сидел на корточках возница, чернокожий раб с большими серебряными кольцами в ушах. Повозка Фабия вдруг остановилась, давая дорогу быстро продвигавшейся процессии. 8 рослых носильщиков в красных плащах беглым шагом несли на длинных полированных шестах белые крытые носилки, разукрашенные позолотой. Из-за полосатых, полураздвинутых занавесок была видна полулежавшая женщина, закутанная в длинную столу, с лицом полузакрытым прозрачной вуалью. Впереди носилок, крича и разгоняя встречных, шагали 4 эфиопа-скорохода с пестрыми повязками на бедрах и серебряными дощечками на груди, на которых было вырезано имя их госпожи Харита Поппея. Женщина сделала приветственный жест рукой, блиставшей кольцами и браслетами, и Фабий, бросив вожжи и бич возницы, с выражением крайней почтительности подошел к носилкам. Поппея сообщила ему, что не может ехать по черной базальтовой мостовой Рима, на которой ее очень трясет, и рабы поэтому донесут ее до большой Аппиевой дороги за городом, где ее ждет коляска. Оба обменялись последними новостями, занимавшими внимание высшего света столицы империи. «Скажите, в честь какого божества устроен праздник?» «Я до сих пор этого не знаю», — спросила Поппея. «Говорят такие вещи, что я даже не могу поверить. Но я женщина и многого не понимаю». Красильщик, пирожник и сапожник вместе с другими любопытными протеснились поближе, чтобы услышать новости из разговора двух знатных римлян. Фабий, по обычаю франтов того времени, картавя и делая вид, что не может произнести половины слогов, рассказывал нежным томным голосом, что божественный Цезарь, полный высокой премудрости, произвел своего любимого жеребца инцитата в звание сенатора, и по этому поводу устраивает небывалый в истории праздник. Его жеребец будет помещен на увеселительном корабле императора, и вся знать Рима должна прибыть на зеркало Дианы, чтобы поздравить несравненного скакуна с его новым высоким назначением. 6 роскошных кораблей императора уже перевезены по сухопутью несколькими сотнями быков и рабов через ущелья и перевалы на озеро. Для этого сделаны особые прочные катки с дубовыми сплошными колесами, обитыми железом. Когда один корабль повалится на бок, и его борт сломается, тут же будут выпороты бичами все сопровождающие его рабы, и казнен каждый десятый. «Теперь рабы похожи на тигров», — смеясь сказал Фабий. «У них спины разрисованы полосами от ударов плетей». При этих словах красильщик толкнул сапожника локтем. «Ты слышал, Пафий? Рабов на галере выпороли. Среди них находился, кажется, и твой брат Тетриний. Я надеюсь, что, по крайней мере, он не был одним из десятых». Харита Попея, в свою очередь, рассказала Фабию, что богатые коммерсанты, у кого она накануне выбирала восточные драгоценности, готовы уплатить большие суммы, чтобы только присутствовать на празднике и увидеть священную особу Цезаря. «Но это легко сделать». Фабий обрадовался случаю заработать на чванном честолюбии богатых купцов. «Вот к нам приближается мой дядя Кассий Херея. Он служит центурионом в гвардии императора. Ему ничего не стоит переговорить с распорядителем церемоний и пропустить на корабль верных почитателей нашего повелителя». Несколько всадников, по два в ряд, блистая медными панцирями и шлемами, с копьями в руках, показались из-за угла. Впереди ехал старый седой воин в тунике с двумя пурпурными полосами. Две пурпурные полосы свидетельствовали о принадлежности к знатному сословию всадников. Его угрюмому лицу придавал еще более суровое выражение, рассекавшее его наискось глубокий шрам. Поравнявшись с носилками, центурион остановил коня. К нему подошел Фабий и, почтительно приветствуя, изложил просьбу Хариты Попеи. Центурион ответил: «Ваше желание будет исполнено. Лица, за которых вы просите, могут находиться на корабле номер 5, куда Цезарь приказал поместить приглашенных по особому списку, лично им составленному. Он сказал, что на этот корабль можно еще добавить желающих, готовых принести свои средства в подарок Цезарю». Позади послышались крики: «Расступитесь, дайте дорогу!» Толпа бросилась в стороны. Кассий Херея рысью двинулся вперед. Харита Попея сделала знак рабам, которые быстрыми мерными шагами стали продвигаться среди толпы. Фабий вскочил на колесницу и, щелкая бичом, погнал мулов. Сзади стали усиливаться звуки унылой песни, покрывавшей гул кипевшей улицы. Приближалось несколько сот рабов. Их гнали на озеро Зеркало Дианы. Группа вооруженных всадников ехала впереди. Тупыми концами копий они толкали загораживавших им путь прохожих. За ними шли рядами полуголые рабы разного цвета кожи, доставленные в Рим со всех побережий Средиземного моря. Здесь были бронзовые египтяне, бледно-желтые сирийцы, черные нумидийцы с курчавыми волосами и костяной палочкой в носовом хряще. Самыми рослыми были белокурые германцы и мускулистые волосатые скифы с широкими рыжими бородами. Все рабы несли на плечах громадные длинные весла. Расталкивая толпу, сапожник подбежал к худощавому рабу, шедшему с краю. Его ноги были скованы цепью, середину которой подтягивал ремень, привязанный к поясу, чтобы цепь не волочилась по земле. — Брат Тетриний, возьми пирожков, лук, чесноку. Я успел их занять у соседа пирожника. Почему такие несчастья свалились на твою голову? За что боги наказали тебя? — Не боги, а жадность Калигулы. Он готов продать в рабство всех римлян, чтобы получить новые деньги для своих перов. Крики надсмотрщика и удар плетью отогнали сапожника от его брата. Угрюмые рабы шли тяжелыми шагами и пели: «Не ждите нас, отец и мать, вам больше сына не видать. Ударь веслом, ударь еще, откинь сильней назад плечо. Уносит нас вперед волна, все дальше наша сторона. Ударь веслом, ударь еще, откинь сильней назад плечо». Длинная вереница рабов под конвоем вооруженных всадников подошла к небольшому озеру, расположенному у подножия горы Артемисии, заросшей приземистыми соснами. Озеро находилось в котловине, окруженной невысокими горами. Разноплеменные рабы всех оттенков кожи, теперь покрытые дорожной известковой пылью, казались одинаково серыми. Большинство бросилось к воде, чтобы смыть с себя грязь и освежиться. Некоторые, усталые и больные, бессильно растянулись на земле. Тетриний, искупавшись в прохладной воде глубокого озера и почувствовав себя бодрее, стоял на берегу. Его взгляд ощупывал окрестные хребты, вьющиеся по ним тропинки, и мысли о новом побеге волновали его. На озере зеркала Дианы уже стояли близ берега 6 разукрашенных нарядных кораблей. Один из них, поврежденный в пути, слегка накренился, и толпа рабов возилась около него, гулко колотя молотками, исправляя поломанный борт. В стороне протянулось по склону горы бедное горное селение с приплюснутыми хижинами, сложенными из камней и покрытыми хворостом. Жители-пастухи, одетые в бараньи шкуры и грубые коричневые шерстяные плащи, глядели расширенными от удивления блестящими глазами на шумную пеструю толпу, все прибывавшую к берегам обычно тихого безлюдного озера. Подходили преторианцы в блестящих медных латах. Бесчисленные служащие и рабы, которые вели лошадей, мулов и ревущих ослов. Преторианцы — гвардия римских императоров. Со всех сторон всевозможные колесницы, двух- и четырехколесные повозки подвозили знатных патрициев и их семейства. Гости направлялись, чтобы переодеться к нарядным пестрым палаткам, заблаговременно разбитым вдоль берега. Через некоторое время вспомнили о рабах. Им были выданы вареные бобы по куску хлеба и кружки вина с уксусом. Затем их погнали на корабли, разукрашенные гирляндами цветов и разноцветными флажками, трепетавшими от ветра. Пока 100 рабов по очереди гуськом спускались в трюм через небольшой люк, Тетриний рассматривал убранство корабля. На палубе были устроены красивые киоски и арки, а под ними находились скамьи, покрытые дорогими цветными тканями. Виноградные кусты и плодовые деревья со спелыми фруктами были живописно размещены в разных местах, скрывая певцов и музыкантов. Середина палубы была затянута громадными восточными коврами. Удары бича по голым плечам заставили Тетриния быстро нырнуть в черное квадратное отверстие люка. По узкой лестнице он спустился вниз. После дневного света ему сперва казалось, что он попал в полный мрак, но слабый свет проникал сквозь заделанные железными прутьями отверстия в борту корабля, из которых высовывались висящие на ремнях рукоятки 100 весел. Ряды скамей, один над другим, были расположены вдоль обоих бортов. Полуголые гребцы, крича и ругаясь, невольно натыкались друг на друга в полутьме, рассаживаясь по скамьям. Несколько кузнецов с щипцами и молотками подходили по очереди к каждому из гребцов и приковывали короткой цепью одну ногу к толстому поперечному брусу, на котором держались скамейки. Так как Тетриний был римлянин, его оставили для посылок. Большинство рабов были чужеземцы, плохо понимавшие латинскую речь, и их загоняли, как скот, с помощью бичей. Около 20 рабов были оставлены неприкованными, чтобы сменять во время гребли выбившихся из сил. На возвышении посреди трюма стоял гортатор, который ударами железного молотка по столу должен был выбивать такт для ровной гребли. Гортатор — надсмотрщик. По окрику гортатора все гребцы положили руки на тяжелые, налитые свинцом рукоятки весел и оставались в напряженном положении, ожидая команды. Сквозь палубу до них доносился шум прибывающих гостей, топот пробегавших матросов, крики команды. Загремели удары в медные щиты, запели трубы, давая императорские сигналы, и раздались громкие приветственные крики. Подплыл и остановился рядом корабль, на котором находился сам Цезарь. Сквозь железные прутья люка Тетриний увидел множество нарядно одетых нобелей в белоснежных тогах с пурпурной каймой. У всех на головах были надеты венки. Впереди стоял император, высокий молодой человек, очень тучный, но со впалым худым лицом, в красной одежде, расшитой золотом. Его высокий лоб был полузакрыт венком. Глубоко сидящие глаза лихорадочно блестели и недоверчиво осматривали окружающих. Прицепленная золотая борода придавала ему вид актера. Рядом с ним стоял большой жеребец с гривой, заплетенной в мелкие косички, перевитые цветными лентами, с позолоченными копытами и драгоценным ожерельем на шее. На спину жеребца была накинута белая тога сенатора, окаймленная пурпурной полосой. Два старых патриция стояли по сторонам коня и держали золотые цепи, прикрепленные к недоустку. Конь похрапывал, перебирая ногами по мягкому ковру, и косился блестящими глазами на огни, пылавшие в железных корзинах, возвышавшихся на подставках около бортов. Присутствовавшие гости проходили по очереди сперва мимо жеребца, кланяясь ему, как высокому сановнику, и восклицая «Привет коню Цезаря, сенатору Инцитату!» Затем приближались к Калигуле. Цезарь протягивал очень тонкую, несмотря на его тучность, руку, и патриции, подобострастно наклоняясь, подходили и целовали ее. Когда к императору склонился старый центурион Херея с косым шрамом через все лицо, протянутая рука Калигулы вдруг вцепилась в седую голову и вырвала несколько волосков. — Смотрите! — воскликнул сделанным хохотом император. — Я у него вырываю волосы, а он остается таким же спокойным, как всегда. Центурион побледнел, шрам на его лице побагровел, но Калигула в выражении лица старого воина не мог найти ничего, за что бы он мог обвинить его, и, махнув рукой, разрешил ему отойти. Тетриний, получив удар бичом по ногам, отскочил от люк. В трюме стало крайне душно. В нескольких местах раздались крики «Бебере!» — «Пить!» — латинское слово. Тетриний и его неприкованные товарищи пробирались с глиняными чашами по рядам, подавая пить задыхавшимся в трюме гребцам. Раздался новый оклик надсмотрщика, и молоток звонко ударил по доске. Мускулы гребцов напряглись, тела откинулись назад, и рукоятки весел стали равномерно двигаться. «О-оп! О-оп!» — выкрикивал гортатор при каждом ударе. По всему побережью упали деревянные щиты, загораживавшие заранее зажженные костры, и яркие огни осветили поверхность озера и ближайшие уступы гор. Через определенные промежутки времени костры снова загораживались щитами, и все погружалось во мрак. Тогда пять кораблей двигались вокруг озера, как сказочные чудовища, блистая множеством огней, зажженных вдоль бортов. Посреди озера медленно плыл особенно разукрашенный шестой корабль, где находился сам Калигула. В руках Цезарь держал свернутый папирус, и приближенные предполагали, что там написана его новая ода. Император приказал, чтобы все другие пять кораблей непрерывно двигались вокруг озера, не уменьшая скорости. Маленькая лодка, в которой кроме гребцов сидело несколько человек с топорами, немедленно отчалила и объехала все корабли, передавая приказания Калигулы. Потом она прицепилась к последнему, пятому кораблю. Плети надсмотрщиков проворно забегали по плечам рабов, полосуя тугие мускулы. Молоток Гортатора застучал быстрее. Шум опускавшихся весел усиливался, уключены визжали, корабли понеслись, вспенивая неподвижную гладь озера. Калигула, обмякший поступью, прошел на свое место позади роскошно убранного стола, за которым, по его приказанию, вместо слуг стояло несколько старейших сенаторов, одетых в холщовые передники рабов. Весь вечер император отдавал безумные приказы, словно испытывая терпение своих приближенных. Закованные в латы телохранители Калигулы, германские наемники, которых Цезарь, не доверяя своим гражданам, нанимал за громадное жалование, стояли, вытянувшись близ Цезаря, готовые исполнить каждый его каприз. Внезапно бледное худое лицо Калигулы покраснело от приступа безрассудного гнева. Венок, украшавший его лысый череп, съехал на одно ухо, и Цезарь закричал: «Ах, какие чудные кудри у этого красавца Фабия! Конечно, он не откажется подарить их императору вместе со всем своим имуществом!» И захохотал. Германские телохранители, поняв каприз императора, бросились исполнять его приказания. «Посмотрим. Посмотрим, как будет выглядеть этот надменный юноша, когда его обреют, разденут и привяжут к мачте на пятом корабле!» — хихикал Калигула, и весь хор сенаторов и патрициев выражал одобрение словам божественного Цезаря. С растерянного Фабия сорвали одежду, красные башмаки, обрезали волосы и потащили к лодке, чтобы отвезти на пятый корабль. Празднество продолжалось, отличаясь разнообразием, великолепием и безрассудной роскошью. Гостей угощали громадными рыбами, откормленными в императорских прудах мясом преступников и рабов, салатом из соловьиных язычков и прочими необычайными блюдами, специально придуманными искусными поварами. Акробаты, извивавшиеся как змеи, жонглеры, канатоходцы, фокусники, испанские и египетские певцы и танцовщицы поражали своим искусством гостей, не находивших достаточно слов, чтобы выразить свое восхищение. Равнодушным оставался только тот, в честь кого был устроен замечательный праздник. Любимый конь Цезаря — Инцитат, хотя сам император кормил его с золотого блюда, позолоченным овсом, и даже решил произвести его из сенаторов в высшее звание империи — консулы. Под конец празднества Калигула взял пергаментный свиток, лежавший около него на столе, и несколько раз ударил им по золотой чаше. Прогремели медные щиты, запели трубы, и все замолкли, ожидая, что Цезарь споет новую сочиненную им песню. На всех кораблях затихла музыка и пение, и только весла продолжали мерно вспенивать воду, поскрипывая в кожаных уключинах. Щиты закрыли береговые костры, и озеро погрузилось во мрак. Внезапно на пятом корабле вспыхнул пожар. Маленькая лодочка отцепилась от него и стала кружить по озеру. Длинные весла корабля перемешались и бессильно опустились, как перебитые лапки скалопендры. Дикие крики ужаса и мольбы о помощи стали раздаваться с горящего корабля. Пламя быстро охватывало просмоленные снасти и причудливые киоски. Во все стороны сыпались искры, многие стали прыгать в воду. Привязанный к мачте Фабий рвался и кричал, прося его отвязать перед смертью. От яркого пламени низкие облака и хребты гор стали розовыми. Калигула стоял, расставив длинные тонкие ноги, и, развернув пергамент, кричал: «Сам великий Юпитер наказал их! Вот у меня список лиц, находящихся на корабле. Они все тайные противники цезарской власти. Их имущество становится собственностью Цезаря. Слышите их песни? Какая прекрасная музыка!» И Цезарь стал читать по пергаментному свитку имена лиц, которые осуждены им на сожжение живьем. Тетриний и несколько других неприкованных рабов, как только заметили пожар и панику на своем корабле, бросились на помощь оставленным на произвол судьбы товарищам. В трюме раздавались отчаянные крики. Громадные кимвры, рыча от ярости, пытались разорвать цепи. Сухие сирийцы грызли себе руки. Мохнатые скифы затянули грубыми голосами дикую песню смерти. «Крепитесь, друзья! Мы вас освободим!» — кричал Тетриний. Схватив молоток Гортатора, он бросился к ближайшему гребцу. Черный нубиец, вырвав молоток, двумя ударами перебил кольцо своей цепи и, визжа, бросился к решетке люка. «Назад! Ты должен помочь другим!» — пытался его остановить Тетриний. Но нубиец, не понимая, оглянулся и, точно безумный, оттолкнул Тетриния и стал взбираться по трапу. Гребцы вырывали друг у друга молоток. В паническом ужасе они дробили один другому головы и руки, теряя последнюю надежду на свободу. Через решетку люка стали пробираться дым и огонь. Загорелась лестница, ведущая наверх. Одновременно в трюм хлынула вода, затопляя сидевших внизу рабов. Эти люди с лодки прорубили борт. Некоторые рабы, видя неизбежность смерти, стали петь заунывные песни, другие кричали: «Прощайте, друзья, проклятие тиранам!» Тетриний побежал наверх по горевшему трапу. Вокруг входа все полыхало. Могучему нубийцу вместе с Тетринием удалось выломать накалившуюся решетку люка и выскочить на палубу. «Вот случай убежать!» — стучало в голове Тетриния, и, накрыв голову краем плаща, он пробежал пылающую палубу и бросился за борт. Он слышал предсмертные крики и песни погибавших гребцов-рабов, отдававшиеся ужасным эхом в горах. Галера накренилась на бок и стала быстро погружаться, шипя и потухая. Когда на месте гибели корабля растаяло громадное облако пара, на поверхности воды показались затейливые киоски, скамейки, бревна, доски и цеплявшиеся за них тонущие люди. Маленькая лодочка, как коршун, кружилась по воде, и сидевшие в ней слуги Калигулы добивали топорами пытавшихся спастись. На других кораблях все объятые ужасом певцы и музыканты замолкли, но Калигула, обернувшись, закричал: «Играйте гимн Цезарю!» И дрожавшие от страха музыканты, сбиваясь с такта, заиграли торжественную мелодию. На другой день утром на пологой вершине горы Артемисии сидело два человека. Один был старый пастух, завернутый в баранью шкуру. Его седые волосы резко выделялись на загорелой темной коже. Он надевал лепешку на конец ножа и грел ее над углями. Лепешка становилась мягкой, и он передавал ее Тетринию, устало сидевшему рядом. Его тело было покрыто ссадинами и пузырями от ожогов. Бараньим салом, растопленным в черепке, он смазывал свои раны, и два кровоточащих кольца на ногах, оставшиеся от цепей. «Ты пройдешь хребтами немного к югу, — объяснял пастух, — затем подождешь наступления ночи. Тогда ты пересечешь большую Аппиеву дорогу. По ней всегда движется много народу. Увидят кровавые круги на ногах. Сразу догадаются, что ты беглый раб, и тебя схватят. Пройдя Аппиеву дорогу, ты пойдешь опять горами, а пастухи тебя подкормят». В замечательном сочинении Светония «Жизнь 12 Цезарей», описывающем царствование Калигулы, упоминается Тетриний, который был схвачен воинами императора и после жестоких пыток казнен, обвиненный как разбойник. Надо предполагать, что, став во главе группы беглых рабов, спасавшихся в горах, Тетриний после долгой и отчаянной борьбы с отрядом Цезаря был, наконец, окружен сильным противником и погиб, защищая свою свободу. Сквозь ветви сосен видно было лежавшее внизу под горой темное глубокое озеро. Пять кораблей Цезаря носами врезались в берег, и множество рабов канатами старались вытащить их на сушу. Пестрые палатки, разбросанные вдоль берега, поспешно разбирались. Нобели на колесницах и верхом уезжали с озера, где они видели накануне необычайный праздник Цезаря. На золоченой колеснице, запряженной четверкой белых коней, уезжал император. Сзади колесницы, между двумя конюхами, следовал золотисто-рыжий конь Цезаря Инцитат, закутанный в пурпурную попону. Окружив колесницу, шли закованные в тяжелые доспехи германские телохранители. И впереди, и сзади императорской процессии двигались отряды преторианцев в блестящих на солнце медных латах. В тот же год, зимою, Калигула был убит заговорщиками, когда проходил подземным ходом из дворца в храм бога Юпитера. Первый нанес удар мечом по лицу Цезаря старый центурион Кассий Херея. На место Калигулы вступил другой император, но от этого мало что изменилось в еще могучем, но уже гниющем Риме. Все осталось по-прежнему — и рабство, и насилие, и пресмыкание патрициев перед Цезарем. 1929 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.